Полдень, 22 век. Глава 1. Почти такие же. Ночь на Марсе. Когда рыжий песок под гусеницами краулера вдруг осел, Петр Алексеевич Навага дал задний ход и крикнул Манделю: «Соскакивай!» Краулер задергался, разбрасывая тучи песка и пыли, и стал переворачиваться кормой кверху. Тогда Навага выключил двигатель и вывалился из краулера. Он упал на четвереньки и, не поднимаясь, побежал в сторону, а песок под ним оседал и проваливался. Но Навага все-таки добрался до твердого места и сел, подобрав под себя ноги. Он увидел Манделя, стоявшего на коленях на противоположном краю воронки и окутанную паром корму краулера, торчащую из песка на дне воронки. Теоретически было невозможно предположить, что с краулером типа ящерица может случиться что-либо подобное. Во всяком случае здесь, на Марсе. Краулер ящерицы был легкой и быстроходной машиной, пятиместная открытая платформа на 4 автономных гусеничных шасси. Но вот он медленно сползал в черную дыру, где жирно блестела глубокая вода. От воды валил пар.
«Каверна», — хрипло сказал Навага. «Не повезло, надо же».
Мандель повернул к Навага лицо, закрытое до глаз кислородной маской.
«Да, не повезло», — сказал он.
Ветра совсем не было. Клубы пара из каверны поднимались вертикально в черно-фиолетовое небо, усыпанное крупными звездами. Низко на западе висело солнце, маленький яркий диск над дюнами. От дюн по красноватой долине тянулись черные тени. Было совершенно тихо. Слышалось только шуршание песка, стекающего в воронку. «Ну ладно», — сказал Мандель и поднялся. «Что будем делать?» «Вытащить его, конечно, нельзя», — он кивнул в сторону каверны. «Или можно?» Навага покачал головой. «Нет, Лазарь Григорьевич», — сказал он, — «нам его не вытащить». Раздался длинный сосущий звук, корма краулера скрылась, и на черной поверхности воды один за другим вспучились и лопнули несколько пузырей.
«Да, пожалуй, не вытащить», — сказал Мандель. «Тогда надо идти, Петр Алексеевич. Пустяки 30 километров, часов за 5 дойдем».
Навага смотрел на черную воду, на которой уже появился тонкий ледяной узор. Мандель поглядел на часы.
18:20. В полночь мы будем там».
«В полночь», — сказал Навага с сомнением. «Вот именно. В полночь». «Осталось 30 километров, — подумал он. «Из них 20 километров придется идти в темноте. Правда, у нас есть инфракрасные очки, но все равно дело дрянь. Надо же такому случиться. На краулере мы были бы там засветло. Может быть, вернуться на базу и взять другой краулер? До базы 40 километров. И там все краулеры в разгоне. И мы прибудем на плантации только завтра к утру, когда будет уже поздно. Ах, как нехорошо получилось».
«Ничего, Петр Алексеевич», — сказал Мандель и похлопал себя по бедру, где под дохой болталась кобура с пистолетом. «Пройдем».
«А где инструменты?» — спросил Навага. Мандель огляделся.
«Я их сбросил», — сказал он. «А, вот они!»
Он сделал несколько шагов и поднял небольшой саквояж.
«Вот они!»
— повторил он, стирая с саквояжа песок рукавом дохи. «Пошли?»
«Пошли», — сказал Навага.
И они пошли. Они пересекли долину, вскарабкались на дюну и снова стали спускаться. Идти было легко. Даже 5-пудовый Навага вместе с кислородными баллонами, системой отопления, в меховой одежде и со свинцовыми подметками на унтах весил здесь всего 40 килограммов. Маленький сухопарый Мандель шагал, как на прогулке, небрежно помахивая саквояжем. Песок был плотный, слежавшийся, и следов на нем почти не оставалось.
«Ах, за краулер мне страшно влетит от Иваненки», — сказал Навага после долгого молчания.
«При чем здесь вы?» — возразил Мандель. «Откуда вы могли знать, что здесь каверна? И воду мы как-никак нашли».
«Это вода нас нашла», — сказал Навага. «Но за краулер все равно влетит. Знаете, как Иваненко, за воду спасибо, а машину вам больше не доверю».
Мандель засмеялся.
«Ничего, обойдется. Да и вытащить этот краулер будет не так уж трудно».
«Глядите, какой красавец!»
На гребне недалекого бархана, повернув к ним страшную треугольную голову, сидел мимикродон. 2-метровый ящер, крапчато-рыжий, под цвет песка. Мандель кинул в него камешком и не попал. Ящер сидел раскорячившись, неподвижный, как кусок камня.
«Прекрасен, горд и невозмутим», — заметил Мандель. «Ирина говорит, что их очень много на плантациях», — сказал Навага. «Она их подкармливает». Они, не сговариваясь, прибавили шаг. Дюны кончились. Они шли теперь через плоскую солончаковую равнину. Свинцовые подошвы звонко постукивали на мерзлом песке. В лучах белого закатного солнца горели большие пятна соли. Вокруг пятен, ощетинясь длинными иглами, желтели шары кактусов. Их было очень много на равнине, этих странных растений, без корней, без листьев, без стволов. «Бедный Славин», — сказал Мандель, — «вот беспокоится, наверное».
«Я тоже беспокоюсь», — проворчал Навага. «Ну, мы с вами врачи», — сказал Мандель. «А что врачи? Вы хирург, я терапевт. Я принимал всего раз в жизни. Это было 10 лет назад в лучшей поликлинике Архангельска. И у меня за спиной стоял профессор».
«Ничего», — сказал Мандель. «Я принимал несколько раз. Не надо только волноваться. Все будет хорошо».
Под ноги Манделю попал колючий шар. Мандель ловко пнул его, шар описал в воздухе длинную пологую дугу и покатился, подпрыгивая и ломая колючки.
«Удар, и мяч медленно выкатывается на свободный», — сказал Мандель. «Меня беспокоит другое. Как будет ребенок развиваться в условиях уменьшенной тяжести?»
«Это меня как раз совсем не беспокоит», — сердито отозвался Навага. «Я уже говорил с Иваненко. Можно будет оборудовать центрифугу».
Мандель подумал. «Это мысль», — сказал он.
Когда они огибали последний солончак, что-то пронзительно свистнуло. Один из шаров в 10 шагах от Навага взвился высоко в небо и, оставляя за собой белесую струю влажного воздуха, перелетел через врачей и упал в центре солончака.
«А!» — воскликнул Навага.
Мандель засмеялся.
«Ну что за мерзость!» — плачущим голосом сказал Навага. «Каждый раз, когда я иду через солончаки, какой-нибудь мерзавец...»
Он подбежал к ближайшему шару и неловко ударил его ногой. Шар вцепился колючками в полу его дохи.
«Мерзость!»
– прошипел Навага, на ходу с трудом отдирая шар сначала от дохи, затем от перчаток. Шар свалился на песок. Ему было решительно все равно. Так он и будет лежать, совершенно неподвижно, засасывая и сжимая в себе разреженный марсианский воздух. А потом вдруг разом выпустит его с оглушительным свистом, и ракетой перелетит метров на 10-15. Мандель вдруг остановился, поглядел на солнце и поднес глазам часы.
19:35, пробормотал он. «Солнце сядет через полчаса».
«Что вы сказали, Лазарь Григорьевич?» — спросил Навага. Он тоже остановился и оглянулся на Манделя.
«Блеяние козленка манит тигра», — произнес Мандель. «Не разговаривайте громко перед заходом солнца».
Навага огляделся. Солнце стояло уже совсем низко. Позади на равнине погасли пятна солончаков. Дюны потемнели. Небо на востоке сделалось черным, как китайская тушь.
«Да», — сказал Навага, озираясь.
«Громко разговаривать нам не стоит. Говорят, у нее очень хороший слух».
Мандель поморгал заиндевевшими ресницами, изогнулся и вытащил из кобуры теплый пистолет. Он щелкнул затвором и сунул пистолет за отворот правого унта. Навага тоже достал пистолет и сунул за отворот левого унта.
«Вы стреляете левой?» – спросил Мандель.
«Да», – ответил Навага.
«Это хорошо», – сказал Мандель.
«Да, говорят».
Они поглядели друг на друга, но ничего уже нельзя было рассмотреть выше маски и ниже меховой опушки капюшона.
«Пошли»,
— сказал Мандель.
«Пошли, Лазарь Григорьевич.
Только теперь мы пойдем гуськом».
«Ладно», — весело согласился Мандель. «Чур, я впереди».
И они пошли дальше. Впереди Мандель с саквояжем в левой руке, в 5 шагах за ним Навага.
«Как быстро темнеет», — думал Навага. «Осталось 25 километров. Ну, может быть, немного меньше. 25 километров по пустыне в полной темноте. И каждую секунду она может броситься на нас. Из-за той дюны, например. Или из-за той, подальше».
Навага зябко поежился.
«Надо было выехать утром. Но кто мог знать, что на трассе есть каверна? Ах, поразительное невезение. И все же надо было выехать утром. Даже вчера с вездеходом, который повез на плантации пеленки и аппаратуру. Впрочем, вчера Мандель оперировал. Темнеет и темнеет. Марк, наверное, места уже не находит. То и дело бегает на башню поглядеть, не едут ли долгожданные врачи. А долгожданные врачи тащатся пешком по ночной пустыне. Ирина успокаивает его, но тоже, конечно, волнуется. Это у них первый ребенок. И первый ребенок на Марсе, первый марсианин. Она очень здоровая и уравновешенная женщина. Замечательная женщина. Но на их месте я бы воздержался от ребенка. Ничего, все будет благополучно. Только бы нам не задержаться. Навага все время глядел вправо на сереющие гребни дюн. Мандель тоже глядел вправо. Поэтому они не сразу заметили следопытов. Следопытов было тоже двое, и они появились слева.
«Эхой, друзья!»
— крикнул тот, что был повыше. Другой, короткий, почти квадратный, закинул карабин за плечо и помахал рукой.
«Эге!» — сказал Навага с облегчением. «А ведь это Апанасенко и канадец Морган. Эхой, товарищи!» — радостно заорал он. «Какая встреча!» — сказал, подходя, долговязый Гэмфри Морган. «Добрый вечер, доктор!» — сказал он, пожимая руку Манделя. «Добрый вечер, доктор!» — повторил он, пожимая руку Навага. «Здравствуйте, товарищи!» — прогудел Апанасенко. «Какими судьбами?» Прежде чем Навага успел ответить, Морган неожиданно сказал. «Спасибо, все зажило!» Он снова протянул Манделю длинную руку.
«Что?» — спросил озадаченный Мандель.
«Впрочем, я рад». «О нет, он еще в лагере!» — сказал Морган. «Но он тоже почти здоров!»
«Что это вы так странно изъясняетесь, Гэмфри?» — осведомился сбитый с толку Мандель. Апанасенко схватил Моргана за край капюшона, притянул к себе и закричал ему прямо в ухо.
«Все не так, Гэмфри! Ты проспорил!»
Затем он повернулся к врачам и объяснил, что час назад канадец случайно повредил в наушниках слуховые мембраны и теперь ничего не слышит, хотя уверяет, что может отлично обходиться в марсианской атмосфере без помощи акустических техник.
«Он говорит, что и так знает, что ему могут сказать. Мы спорили, и он проиграл. Теперь он будет 5 раз чистить мой карабин».
Морган засмеялся и сообщил, что девушка Галя с базы здесь совершенно ни при чем. Апанасенко безнадежно махнул рукой и спросил. «Вы, конечно, на плантации? На биостанцию?»
«Да», — сказал Навага, — «к Славиным».
«Ну, правильно», — сказал Апанасенко. «Они вас очень ждут. Обчу пешком».
«А какая досада!» — виновато сказал Морган. «Не могу слышать совсем ничего».
Апанасенко опять притянул его к себе и крикнул.
«Подожди, Гэмфри, потом расскажу».
«Гуд»,
— сказал Морган. Он отошел и, оглядевшись, стащил с плеча карабин. У следопытов были тяжелые двуствольные полуавтоматы с магазином на 25 разрывных пуль.
«Мы потопили краулер», — сказал Навага.
«Где?» — быстро спросил Апанасенко. «Каверна?»
«Каверна. На трассе примерно 40-й километр».
«Каверна!» — радостно сказал Апанасенко.
«Слышишь, Гэмфри, еще одна каверна!»
Гэмфри Морган стоял к ним спиной и вертел головой в капюшоне, разглядывая темнеющие барханы.
«Ладно», — сказал Апанасенко, — «это после. Так вы потопили краулер и решили идти пешком? Оружие у вас есть?»
Мандель похлопал себя по ноге.
«А как же?» — сказал он. «Так», — сказал Апанасенко, — «придется вас проводить». «Гэмфри! Черт, не слышит!»
«Погодите», — сказал Мандель, — «зачем это?»
«Она где-то здесь», — сказал Апанасенко. «Мы видели следы».
Мандель и Навага переглянулись.
«Вам, разумеется, виднее, Федор Александрович», — нерешительно сказал Навага. «Но я полагал, в конце концов, мы вооружены».
«Сумасшедшие», — убежденно сказал Апанасенко. «У вас там на базе все какие-то, извините, блаженные. Предупреждаем, объясняем, и вот, пожалуйста, ночью через пустыню с пистолетиками. Вам что, Хлебникова мало?»
Мандель пожал плечами.
«По-моему, в данном случае...» — начал он, но тут Морган сказал «Тихо!»
И Апанасенко мгновенно сорвал с плеча карабин и встал рядом с канадцем. Навага тихонько крякнул и потянул из унта пистолет. Солнце уже почти скрылось. Над черными зубчатыми силуэтами дюн светилась узкая желто-зеленая полоска. Все небо стало черным, и звезд было очень много. Звездный блеск лежал на стволах карабинов, и было видно, как стволы медленно двигаются направо и налево. Потом Гэмфри сказал
«Ошибка! Прошу прощения!»
И все сразу зашевелились. Апанасенко крикнул на ухо Моргану
«Гэмфри! Они идут на биостанцию! К Ирине Викторовне! Надо проводить! Гуд! Я иду!» — сказал Морган.
«Мы идем вместе!» – крикнул Апанасенко. «Гуд! Идем вместе!»
Врачи все еще держали в руках пистолеты. Морган повернулся к ним, смотрелся и воскликнул.
«О, это не нужно! Это спрятать!»
«Да-да, пожалуйста», – сказал Апанасенко. «И не вздумайте стрелять. И наденьте очки».
Следопыты были уже в инфракрасных очках. Мандель стыдливо сунул пистолет в глубокий карман дахи и перехватил саквояж в правую руку. Навага помедлил немного, затем снова опустил пистолет за отворот левого унта.
«Пошли», – сказал Апанасенко. «Мы поведем вас не по трассе, а напрямик, через раскопки. Это ближе».
Теперь впереди и правее Манделя шел с карабином под мышкой Апанасенко. Позади и правее Навага вышагивал Морган. Карабин на длинном ремне висел у него на шее. Апанасенко шел очень быстро, круто забирая на запад.